Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет!
Привет, Эля!
Привет, Оксана! Сегодня мы будем говорить про науку. Как образовалась наука в том плане, в каком мы понимаем ее сегодня? То есть это такое систематизированное что-то, обязательное к изучению, сложное, такой механизм. Как это все образовалось? Откуда появилась наука?
Да я бы, Эля, начала с главного вопроса. А зачем она нужна? Вот ты можешь ответить на этот вопрос?
Наука нужна для того, чтобы были эксперты, Оксана, такие как ты.
Я думала, что ты сейчас скажешь, наука нужна за тем, чтобы люди работали, наконец.
Нет, я не думаю, что наука поможет людям работать.
А зачем она тогда нужна, с твоей точки зрения, если серьезно?
Если серьезно, то наука – это я воспринимаю науку как систематизацию знаний, которая помогает достигать новых вершин в разных сферах.
А зачем их достигать?
Потому что человечество не может стоять на месте, это стагнация, если не регресс. Человечеству нужен прогресс, человечеству нужно движение вперед.
Ну, в общем, ты как-то по-протестантски рассуждаешь.
С чего бы это вдруг, да?
Это странно, да. Но ты излагаешь западный подход к этому делу, когда действительно наука – это инструмент продвижения куда-то к вершинам. Вот если мы посмотрим глубже в века, то увидим, что вершина-то может быть только одна. Вершина – это Бог, вообще-то.
И наука – это способ продвинуться на вершины к Богу?
Конечно. Есть Священное Писание и есть молитва, то есть есть наши непосредственные отношения с Богом. Вот. А есть наш разум, который дан Богом, ну, зачем-то, чуть не сказала, за тем, чтобы мы работали.
Действительно.
Но это по-протестантски скорее. Вот. Но все христиане согласны между собой, что разум нужен за тем, чтобы человек познавал Божий мир и через это познавал Бога. Вот, то есть есть путь прямой к Богу, открыл Библию, встал на молитву, напрямую обращаешься. Есть путь косвенный, я бы сказала, такой более дипломатический, что ли. То есть Бог оставил намеки о себе в тварном мире. Изучаешь это, соответственно, продвигаешься по пути духовного совершенствования. Если мы с этой точки зрения посмотрим, то понятно, почему так развивалась западная наука, как она развивалась. Ученые были еще до принятия христианства, вот, а после принятия христианства ученые люди, то есть те, кто умели читать, писать, этого уже было на самом деле достаточно.
Я ученый по меркам, правда, первого века, ну ладно.
Ну, даже на самом деле века 11-го, и то покатит. Вот, человек, который постигал волю Божию из природного мира, считался, ну, чем-то вроде мага и волшебника. Только правильного. Маги и волшебники, они там не те силы призывают, а ты умеешь через природные силы, через природные намеки понять замысел Бога о мире вообще. Но как система наука не складывалась вплоть до реформации. Вот, и, кстати, интересно, почему. Вот, но, на мой взгляд, это происходило потому, что огромным массам людей было не слишком понятно, а зачем наука нужна. На самом деле, мне кажется, что сейчас какая-то похожая ситуация, если честно.
Ну, потому что ты не можешь применить эту науку в большом понимании к своей практической деятельности, от которой ты зависишь. Ты не можешь вложить ее в свою работу, она тебе не поможет. Ну, по крайней мере, так думали. Вспахать поле и так далее, и так далее. На самом деле, это поможет в итоге, в конечном. Но непонятно было, слишком тонкая была эта связь между применением науки и практической жизнью.
Я бы сказала, что наука была связана больше с богословием. Недаром человек, образованный богословский, как правило, был и в естественных науках хорошо подкован, равно как и наоборот.
Угу.
Вот. То есть из этого следует, что сфера богословия и сфера науки, сфера, так сказать, слитая, не слитая, не раздельно, она для особо одаренных, вот. А для особо продвинутых, не для обычных людей. Что сделала реформация? Она провозгласила, что мы идем к духовной вершине не с помощью там, каких-то посредников особо продвинутых и не с помощью особо умных мужей, а каждый двигается к Богу самостоятельно. И Бог дал не ученым мужам, а всем нам мир в наше владение. Природа мастерская, человек в ней работник. Помнишь цитату откуда?
Отцы и дети,
конечно,
Базаров.
Базаров, которого мы воспринимаем как нигилиста, он сам о себе так говорит, но ничего нового Базаров-то не сказал. То есть под этим могли подписаться любые протестанты 16-17 века. Мир – это мастерская, и мир дан Богом как средство не просто его познать, а средство вести с Богом его бизнес. У Бога есть бизнес в мире. Делать мир лучше. Бог все делает лучше, лучше, быстрее, быстрее. Он оценивает свое творение как хорошо весьма и хочет, чтобы человек ему в этом помогал. Вот. Соответственно, говоря по-протестантски, Бог хочет, чтобы человек хорошо работал. Понимаешь?
Нашу передачу пора переименовать, Оксан. Не трансформаторная, а как хорошо работать.
Мой начальник говорит о том, что вся американская культура, даже Голливуд, она не про любовь-морковь, как мы думаем, она про то, как лучше работать. Любовь сгодится, если ты при этом хорошо работаешь.
Ты знаешь, я начинаю этому верить.
Вот я тоже. Судя по результату, который эта культура оказывает, все так и есть. И неудивительно, что раз уж любовные истории были привязаны к работе, что уж там говорить про науку. Так вот, если у каждого человека есть в этой мастерской свой какой-то угол, который он должен обрабатывать, он должен к нему относиться по-хозяйски. Для того, чтобы чем-то управлять, приносить плод, вкладываться в божий бизнес, ну, говоря таким современным языком, нужно хорошо себе представлять, чем ты управляешь. Я понимаю, что не для всех управленцев очевидно, что надо бы знать, чем ты управляешь.
Интересно ты копнула. Но да, я с тобой согласна полностью.
Вот, то есть люди гораздо отдавать распоряжения, но при этом не очень понимать, зачем они это делают и кто будет выполнять их распоряжения.
Главное, я свою работу сделала, а что там дальше, меня не волнует.
Именно так, но с точки зрения Бога это не хозяйский подход.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
А как полагали протестанты, человеку надлежит очень хорошо представлять тот мир, в котором он живет, не только для того, чтобы конкретно свою работу выполнять, а для того, чтобы, так сказать, представлять общий контекст.
Зачем представлять человеку общий контекст?
Объясняю.
Вот смотри, живет сейчас Вася Пупкин в городе, не знаю, город Челябинск. Ничего против не имею, Челябинска, просто, например. Работает он каждый день, там, ходит, там, не знаю, на завод или куда-нибудь, неважно. Приходит домой, смотрит телек, ужинает, общается с детьми и все. Зачем ему в этот общий контекст, понимаешь, огромный мировой контекст? Истории, науки, искусства, политики, рекламы, чего угодно. Зачем?
Или объясняю. Про фельдмаршала Суворова слышала? Вот, у него была фишка, благодаря которой он был непобедим. Он перед тем, как выступать всей армии, собирал всю толпу и излагал диспозицию. Обычно диспозиция передавалась через офицеров. И каждый солдат должен был только лишь выполнять исключительно свою функцию. Но для Суворова было важно, чтобы вся армия знала, куда мы наступаем, а в каком боевом порядке находятся части, и, соответственно, какая твоя роль в этом во всем. И благодаря этому поднимался не только боевой дух, а появлялось большее понимание, что ли, зачем и почему ты что-то делаешь. Мне кажется, что когда человек не очень понимает общий контекст и то, какой большой цели он служит, это мешает ему работать, мне так кажется. Ну, потому что, ну, складывается такое, что ты как таракан, знаешь, вот, что-то там скребешь, что-то там делаешь, зачем это нужно, кому это нужно, вот кто-то великий, вот это да, а ты себе, как ты правильно говоришь, Вася Пупкин, никто и ничто. А вот когда ты знаешь, что на самом деле ты служишь какой-то великой цели, но при этом эта цель тебя не раздавливает, а ты знаешь, что тебе конкретно Васе Пупкину для этой цели нужно, а это тебя вдохновляет и, ну, как-то собирает тебя, Васю Пупкину, там, тетю Маню, кого угодно, вас собирает в единый организм. Это лучше, практичней.
Хорошо. Так ты ведешь к тому, что наука – это, собственно, и есть тот способ систематизировать эти знания и рассказать о них вот всем желающим, жаждущим, страждущим.
Я бы сказала, что это форма диспозиции от Господа Бога. Есть инструктивное письмо Библии, которое для всех, которое каждый солдат, ну, то есть мы с тобой, открываем и понимаем, что лично от нас Бог хочет. Вот. А есть диспозиция, что называется, общая по войскам. А как устроен мир? И эту диспозицию нам пишут ученые. Поэтому мы все, и я, и ты, независимо от того, чем мы занимаемся, мы должны знать начало наук. Мы должны представлять себе общий мир, в котором мы действуем, и четко видеть, а где там наше место. Именно поэтому наука, как ты правильно сказала, это система. Диспозиция должна собирать войска. Информация должна быть такая, чтобы ее понял каждый солдат, каждый офицер. А для того, чтобы всех собирать, необходимо, чтобы наука стала системой. И именно благодаря реформации и наука и стала таковой. То есть наукой стали заниматься не отдельные продвинутые там товарищи, а каждый копает свою грядку.
И если выкапывает что-то ценное, заявляет об этом всему миру. Потом эти знания складируются и выстраиваются в систему, да?
Ну, я бы сказала, происходит обмен между грядками. В этом суть системы. То есть уже в 17 веке сложилась так называемая невидимая коллегия. Вот. Это сеть таких маленьких лабораторий, мы бы сказали их на научно-исследовательские институты, по всей Европе.
Угу.
Вот. Каждый из них занимается своим делом, но при этом находится в деятельной переписке со всеми остальными.
А что кто как там у него, чего? Да, понятно.
Да, что, чего, куда и как. И именно эти ученые ввели моду на конференции. Не помню, рассказывала ли я где-нибудь, да, я рассказывала только в другом месте, вот, а про то, что конференция – это протестантское понятие, ты знала об этом?
Да, мы с тобой это обсуждали.
Именно так. Вот, и эти конференции, они перешли, соответственно, из протестантских церквей в научное сообщество. Оцени систему. Каждая лаборатория независима, то есть нету патриарха всей науки, который всем диктует, как надо. Вот, есть сеть, где каждый занимается своим делом, но при этом все контактируют друг с другом, все общаются.
И не из-под палки, а как раз-таки из научного интереса.
Да, то есть ученые были передовиками еще в том плане, что, пожалуй, они больше всех хотели работать. Вот, то есть это был у них такой научный энтузиазм, откроем как можно больше и объясним людям, как на самом деле устроен мир. И, собственно говоря, этого пафоса хватило там века до 19-го, когда уже народ стал менее религиозным, однако желание что-то открывать и рассказывать людям, оно было очень большим. Вот. И еще интересно, что недаром я всю эту систему встроила в армейский обиход. Армия немыслима без дисциплины, правильно?
Угу.
Вот. Но возникает вопрос, если нет единого начальника, единого патриарха, кто будет следить за дисциплиной? Вопрос управленцу, кстати. Если нет начальства такого верховного, если нет пирамиды, как держать дисциплину?
Ну, мотивация должна быть очень хорошей, чтобы люди сами хотели делать все правильно и вовремя. Если мотивации такой нет, ну, наверное, какие-то замещающие на местах, ну, я слабо в это верю.
Смотри, замещающие на местах – это действительно не слишком практично. Я бы сказала, что связано с мотивацией должна быть система общественного мнения. Очень трудно что-то изменить. Я думаю, все управляются это знают, когда тебе одному это надо, а никому больше это не нужно.
Да, ты абсолютно права.
Вот, но это возможно только если все люди горят, как ты. Ну, по крайней мере, большинство критическое, оно горит, как ты. Ученые, как ты правильно сказала, это люди очень мотивированные. Соответственно, между мотивированными людьми проще договориться, что, ребята, давайте решим так, что если среди нас заводится человек, который проводит эксперимент и описывает не то, что там увидел, а то, что ему показалось, мы этого человека объявляем шарлатаном, не принимаем его на своих конференциях и через печать объявляем, что не связывайтесь с ними. Никакого начальства, а человека специально там не увольняют, ничего. Просто человек становится, как мы бы сейчас сказали, нерукопожатный. Вот. А в такой среде, где все друг друга знают, тебе даже деться некуда. Вот, например, тебя выгнали из голландского научного сообщества, ты приехал в Германию, а там уже знают, что ты мошенник. Потому что связи... Связи, 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 письма, конференции, извещения друг друга не только о научных находках, но и о всяких нечестных, нехороших людях. И именно поэтому система науки поначалу работала круче, чем любая государственная система.
Жаль, что сейчас это потеряло свои корни.
Ну, потому что исчез протестантский пафос, Эли. Люди расхотели работать.
Друзья, мы обязательно добьемся того, чтобы люди захотели снова работать, а вам желаем изучать все новое. Не бойтесь науки, это правильно, это дисциплинирует и это познавательно.